Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Наверное, будет правомерно сравнить память с прямой линией, соединяющей две точки в истории. Ну, одну обозначающую прошлое, другую обозначающую настоящее, самое что ни на есть настоящее, а именно субботу, 9 июля, 18 часов, ну, почти 11 минут по московскому времени. Точка в прошлом, год 1946, именно в том году студия художественных фильмов «Советская Беларусь» была переименована в «Беларусьфильм». В этом году бренду «Беларусьфильм» исполняется 70 лет. Это 70 лет истории советского, белорусского и российского кино. И мы будем говорить об этом. Мы — это я и гость программы, точнее сказать, сегодня ее соведущий, российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, академик Международной академии телевидения и радио Игорь Станиславович Угольников. Здравствуйте, Игорь Станиславович.
Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели Радио России. Вы не сказали обо мне самого главного, применительно к сегодняшнему нашему радиоэфиру, нашей встрече, что я председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, благодаря которой сейчас и выходит наша с вами программа.
Ну, знаете, Игорь, я хотел сказать это чуть-чуть позже. У меня даже
все
это написано. А именно это могло прозвучать так, к тому, что о вас знают радиослушатели, которые являются и потенциальными кино, и телезрителями. Дополнительно сообщаю, что Игорь Угольников является председателем ТРО, телерадиовещательной организации Союзного государства России и Беларуси. Ну вот, мы дважды вас представили. Кстати, эта ваша работа также станет предметом нашего разговора. Ну, прозвучат также наши постоянные рубрики «Россия и Беларусь. Связь регионов», «Обзор белорусской прессы», ну и не только. Однако по регламенту программы слово нашим белорусским коллегам. На связи Минск. Слово Елене Швайко.
Привитание с Беларуси. Здравствуйте, дорогие друзья. Я представлю вам сейчас палитру тех новостей и тех событий, которыми живет сейчас Беларусь. Все более заявлений звучит в эфире разных телеканалов от политиков и дипломатов, которые оценивают потенциал союзного проекта Союза Беларуси и России. Причины такого внимания понятны. Сейчас сложные процессы идут в Европейском Союзе. По сути, интеграция по-европейски не получается, и многие решения Брюсселя сейчас подвергнуты критике. Пример – Великобритания. Референдум в этом государстве показал, что позитивного мнения о Евросоюзе априори не существует. Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Игорь Петришенко считает, Союз Беларуси и России – это самый продвинутый интеграционный проект. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». И главное, все, что удалось реализовать в рамках двустороннего формата, мы активно реализуем на площадке Евразийского экономического союза, заявил Игорь Петришенко. И другое мнение. Беларуси и России нужно совершенствовать инвестиционный климат. Вот такое мнение высказал госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, но уже в другом эфире телеканала «Беларусь-1». Привожу несколько цитат госсекретаря союзного государства. «Очень важно уделить внимание развитию науки и технологий и создать хороший инвестиционный климат. Такие задачи стоят и перед Республикой Беларусь, и перед Россией», отметил Григорий Рапота. И дальше он говорит, что в союзном государстве уже сейчас разработано и одобрено 6 концепций новых проектов. Это область медицины, биотехнологии, космоса, микроэлектроника, материаловедения и машиностроения. Я хочу остановиться на совместной программе в области медицины, которая касается маленьких граждан Беларуси и России. Концепция этой программы лечения больных с повреждением позвоночника уже разработана, отмечает начальник главного управления Организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан.
У нас начинает реализация новая программа союзного государства. Относится как ко всему населению Республики Беларусь, так и к пострадавшим районам. Это спинальная система у детей. Это не только разработка методики, не только обучение специалистов, но и производство отечественных для Республики Республики Беларусь и для Российской Федерации новых конструкций, которые будут использоваться у детей с деформациями позвоночника, прежде всего с тяжелыми сколиозами.
И вообще медицинская сфера наиболее чувствительная и в Беларуси, и в России, поэтому соответствующие структуры Министерств здравоохранения двух государств отслеживают тенденции оказания медицинской помощи гражданам каждой страны-союзницы. Если возникают спорные вопросы, то к ним присоединяются союзные парламентарии, поскольку только законодательством можно решить и отрегулировать некоторые спорные моменты. Как далее отмечает Елена Богдан, каждая совместная коллегия двух министерств начинается с анализа мониторинга дел по оказанию медицинских услуг гражданам Беларуси и России в той или иной сфере.
У нас действительно есть соглашение между двумя правительствами, Российской Федерации и Республикой Беларусь, по оказанию медицинской помощи. Граждане Республики Беларусь в Российской Федерации, соответственно, граждане Российской Федерации в Республике Беларусь имеют право на оказание скорой неотложной медицинской помощи в полном объеме, как граждане той страны, в которой они сейчас находятся. Это первое. Второе. Граждане, которые имеют разрешение на проживание, то есть на основании вида на жительство, приравниваются и в той, и в другой стране к гражданам государства пребывания. Поэтому все объемы медицинской помощи в данном случае оказываются на основании национального законодательства, клинических протоколов и в том объеме, как и гражданам Российской Федерации, своей стране, а точно так же и гражданам Беларуси в Беларуси.
Самое главное молодежное событие произошло в Беларуси в жизни студенческих отрядов. На этой неделе третий трудовой семестр стартовал на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. В трудовом семестре этого года на возведение объектов Белорусской атомной электростанции будет работать сводный международный студенческий строительный отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Николая Ивановича Крылова. Количество этого отряда 428 человек. В его состав вошли 18 стройотрядов Беларуси и 5 линейных строительных отрядов из Российской Федерации. И вот, как отмечает второй секретарь ЦК БРСМ Сергей Клишевич, ребят ожидает хороший семестр в смысле заработной платы. Ну, конечно, за качественную работу. И, кроме того, по традиции для молодых людей, для белорусов и россиян, подготовлена насыщенная культурная программа.
В этом году у нас планируют принять участие более 500 человек в работе белорусско-российского сводного студенческого отряда, который будет работать на всебелорусской молодежной стройке. И, конечно же, мы тоже в этом году постараемся сделать так, чтобы ребятам там было комфортно, интересно. И самое главное, чтобы они уехали оттуда, получив не только профессию, новый опыт трудовой и знакомство, но и также новые навыки лидеров, новые знания в Беларуси, о нашей стране. И этому в том числе будет способствовать то, что у нас там будет работать отдельно командир всебелорусской стройки, комиссар всебелорусской стройки, будет заниматься в том числе досугом и решением всех вопросов, которые будут возникать у наших бойцов студенческих отрядов.
И белорусы, и россияне, я думаю, живут сейчас в предчувствии удивительного музыкального праздника 25-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. История этого музыкального проекта такова. Три страны, три славянских государства – Беларусь, Россия и Украина – решили магией искусства соединять народы и континенты. В этом году «Славянскому базару» 25. Это значит, что 25 раз на сцену летнего Витебского амфитеатра, который, кстати, тоже имеет свою историю, стройка была непростой. Так вот, на эту сцену поднимались артисты почти всех стран планеты. В этом году количество участников 25-го Славянского базара по сравнению даже с прошлым годом выросло примерно на 1000 и достигает почти 5500 человек. Нынешний фестиваль – это 130 только основных мероприятий и проектов. Концерты, спектакли, кинопрограммы, ночные дискотеки, кукольный квартал и многое прочее. Также сюда входят и официальные мероприятия. Будут представители таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Япония, государства Латинской Америки и почти всех стран Европы. Кстати, впервые будет участвовать Колумбия. Всего 44 страны-участницы. Безусловно, такой уровень фестиваля налагает и большую ответственность, ведь приезжает немало почетных гостей и звезд мировой величины, ну и, конечно, среди них известные и любимые российские артисты, называю их Алла Пугачева, Кристина Арбакайте, Диана Арбенина, Валерий Леонтьев, Максим Галкин, Сергей Лазарев и многие другие. Будет и широкое представительство дипломатического корпуса, высокопоставленные лица, включая министра культуры России и министра культуры и спорта Казахстана. Кстати, приедет и организатор популярного итальянского фестиваля в Сан-Ремо. Но мне осталось только пожелать всем удачи и, как говорят, до встречи на Славянском базаре. Я жду вас. Елена Швайко, Первый национальный канал Белорусского радио.
Кстати, о славянском базаре мы еще поговорим, но немного позже. Ну а сейчас о студии «Беларусьфильм», годом создания которой считается год 1946. Начиная разговор, обозначу еще одну историческую точку, как мне кажется, год 1985. Тогда на экраны вышел фильм «Иди и смотри». Ну, Википедия определяет его нынче как советский двухсерийный художественный фильм режиссера Елема Климова, снятый в жанре военной драмы по сценарию Олеся Адамовича и самого Климова совместными усилиями киностудий «Беларусьфильм» и «Мосфильм». Но за этими неокрашенными эмоционально словами на самом деле стоят неописуемые чувства миллионов тогда еще советских людей, в том числе, замечу, и мои чувства, увидевших войну широко открытыми глазами мальчика Флёры, главного героя картины. Игорь Станиславович, вы помните вот выход этого фильма?
Я, конечно, как и все, мы помним выход этого фильма, и во многом обусловлено наше желание сделать фильм «Брестская крепость», который вышел на экраны в 2010 году, было продиктовано именно этой картиной. Показ Великой Отечественной войны вот таким, с таким посылом, с таким взглядом для нас был как бы неким эталоном.
Да, и я с вами абсолютно согласен, и опять вы меня немножко опередили, ибо я хотел...
Вы же назвали меня соведущим сегодня.
Да, прямую аналогию с фильмом Елема Климова, то есть аналогию между этими двумя фильмами. Кстати, сам Елем Климов нечасто тогда давал интервью по поводу выхода фильма «Иди и смотри». Но его можно понять, судьба фильма была очень сложной. Однако я нашел одно из интервью. Оно довольно продолжительное по времени, но вот как я его услышал.
Меня соднило, что я не сделал свой фильм о войне. Попалась мне повесть Адамовича, которую я не знал. И вот эта повесть, хатынская повесть его, мы с Адамовичем познакомились, он как-то сразу меня расположил к себе. Это человек и честности великой, и таланта большого, и ума. Нас тогда очень поддерживал глава Белоруссии Петр Машеров. В главной роли уже был выбран Алеша Кравченко, вот этот замечательный парень, которому было 13 лет. Но самое страшное для него, он потом сознался, это были сцены, когда вот в церкви-амбаре деревенском, деревянном, куда загнали всю деревню, потом сжигают людей. Он мне потом говорил: «Лем Германович, я чуть не сошел с ума». Я чуть не сошел с ума. Ну, белорусы, у них в генах уже геноцид, погибший каждый четвертый, вот эти 628 полностью сожженных со всеми жителями деревень. И сколько там вообще чего натворили немцы. И потом вдруг, это совершенно для меня и неожиданно было, столько миллионов посмотрело этот фильм. И у нас, и за рубежом, там столько стран купило его, и по сей день смотрят. И несколько случаев и у нас, и в той же Венгрии, например, когда на скорой помощи повозили после сеанса людей. Но вот в той же Америке люди с трудом смотрят этот фильм, потому что, ну, они говорят, придумали фильмы ужасов, но это же совсем другое, это же жизнь. Я не жалею, что я это сделал, этот фильм. Хотя вот так тяжело вот он рождался и так тяжело дался. Но надо в жизни иногда совершать какие-то настоящие поступки и деяния.
Ну вот теперь я с полным правом могу сказать, Игорь, что в словах Елема Климова мне услышалось некое созвучие с вашей Брестской крепостью. Вот есть ли это созвучие?
Замечательно, как он в конце своего этого интервью сказал, что надо в своей жизни делать настоящие поступки и деяния. И фильм «Брестская крепость», который мы сделали, это тоже наш поступок и наше деяние. И удивительно, мальчика в нашей картине тоже играет Алексей, молодой актер Алексей Копашов, теперь который уже студент школы-студии МХАТ, и будет теперь профессиональным артистом. Что касается вообще картины «Брестская крепость», она так же, как и фильм Климова, делался очень очень трудно, эта картина. И так же, как он, я могу поблагодарить руководство Республики Беларусь, которое нам серьезно помогало, и лично президент Беларуси, которому я, собственно, и сдавал картину, так же, как я сдавал картину нашему российскому президенту. И первый раз картину «Брестская крепость» увидел зритель 22 июня 2010 года в 2 часа ночи у Тереспольских ворот, у которых был поставлен большой экран. И было 1500 людей, шел дождь, а я трепетал, потому что для меня было так важно показать именно в эту ночь, именно в Брестской крепости, где и снимался фильм, нашу картину. И в 4 часа ночи показ был закончен, и зрители, у которых лежала воинская фляжка, набрали воду из реки Муховец и торжественным тихим маршем прошли к монументу Жажды. И из своих этих вот фляг воинских вылили воду в каску солдата монумента Жажды. И тем самым как бы через много лет принесли воду защитникам Брестской крепости. Теперь этот ритуал остается и в числе других ритуалов этой священной для нас всех ночи, теперь он повторяется. Картина была очень сложной, но не надо было никому ничего объяснять. Не надо было объяснять артистам, которые приехали заранее и прошли экскурсии по этому месту. Не надо ничего не объяснять жителям города Брест, которые с утра приходили для того, чтобы сниматься в массовке в этом фильме. И фильм, кстати, послужил причиной того, что через некоторое время количество посетителей мемориала Брестской крепости увеличилось почти вдвое. Вот мне кажется, в этом тоже есть связь искусства, кино, патриотики и с музейной деятельностью.
Еще один вопрос по поводу этих двух фильмов. Вот я для себя их не разделяю. Например, у Ильяма Климова съемки, правда, были жесткие. Война показана крайне жестко. Во время съемок использовались настоящие, не холостые патроны, а настоящие патроны. И корову там бедную убили тоже по-настоящему. И у вас война.
У нас коров не убивали.
Да, не убивали, но...
У нас это запрещено.
Да, но я скажу, что когда я вышел, после того, как посмотрел ваш фильм, я был, мягко скажу, впечатлен, да, то есть... Такая натурная смерть, которая отключала некоторые защитные механизмы организма и чувства, скажем так, были поцарапаны, они кровоточили так же сильно, как на экране. Вы вот таким показом войны, наверное, хотели поразить зрителей или что-то донести?
Нет, никаких таких специальных целей поразить зрителя не было. Мы хотели донести до зрителя ситуацию, в которой находились защитники Брестской крепости. И у нас было много споров, как показывать смерть на экране. Это, считайте, что мы еще мягко сделали, потому что некоторые сцены решили не снимать вовсе, а некоторые упростить. Ну, здесь нету, повторюсь, и не было никакой жажды потрясти зрителя вот такими сценами смертей человеческих. Но главное было создать ту атмосферу, в которой зритель поставил бы себя на место защитников Брестской крепости и ответили бы на вопрос, как поступить, когда ты уже никому не нужен, когда фронт ушел далеко, когда у тебя нет патронов и воды, когда у тебя в подвале женщины и дети погибающие. Самое главное, твой подвиг, твое желание остаться до конца уже, казалось бы, никому не нужны. Однако же для меня и есть самая главная причина и смысл снять фильм «Брестская крепость» — это выбор человека. Когда человек остается один до конца, он тем самым и приближает 9 мая 1945 года. Мы всегда говорим, ну что там поступок человека один, что может он решить для истории? И именно это меня потрясло, когда в возрасте 12 лет я прочитал книгу Сергея Сергеевича Смирнова «Защитник Брестской крепости», который дал мне мой отец прочитать. И меня потрясла тогда вот именно вот этот момент потряс, когда люди принимают решение и тем самым приближают великую победу. Оказывается, от решения одного из нас, не дай бог, конечно, нам в своей жизни принимать такие решения, зависит судьба страны и судьба мира.
Вот сейчас я бы хотел, вы знаете, и Ильям Климов, и вы тоже сказали о главных героях своих фильмов, да, которых играли практически дети, 13-14 лет. Уильяма Климова играл Алексей Кравченко. Ну, сейчас он уже маститый актер, да, со своим амплуа в кинематографе. Вот. И заслуженный артист Российской Федерации. Вы знаете, мы сейчас попробуем связаться с ним. Он на съемках, но обещал, что если не будет в кадре, то возьмет трубку и ответит на наши вопросы. Вот сейчас я спрашиваю студию аппаратную, как у нас телефон? Как с телефонным звонком сейчас? Ну, тогда пока мы не можем с ним связаться. И, ну, и вернемся к регламенту программы. И сейчас в эфире наша постоянная рубрика, которую подготовил Алексей Кондрашов.
Россия, Беларусь. Связь регионов.
Новые контракты и договоры о сотрудничестве привезли домой белорусы из Курской области, где на этой неделе завершились экономический форум и большая ярмарка. За 16 лет эта площадка для торговли, презентации инвестиционных возможностей и поиска деловых партнеров стала весьма популярной. В этот раз там собрались около 6 тысяч гостей из 25 стран. Одна из самых заметных экспозиций – белорусская. Традиционно представлены продовольствие, мебель, продукция машиностроения и нефтепереработки. Из Витебска привезли новую коллекцию верхней одежды и тут же ее распродали. За годы участия в выставке у белорусских производителей появились уже постоянные клиенты, говорит заместитель директора Витебского швейного предприятия Ирина Стук.
Нужно возвращаться к нашим утерянным связям, которые у нас были. Почему? Потому что мы можем выпускать великолепную продукцию. У вас шикарный край, хороший рынок. И мы рядом находимся друг с другом. У нас отсутствуют таможенные барьеры, которые на сегодняшний день есть другими государствами.
Белорусская делегация посетила предприятия Курской области, с некоторыми из них связывает многолетняя производственная кооперация. По итогам встречи партнеры подписали соглашение о развитии связей в науке и торгово-экономических сферах, говорит заместитель главы администрации свободной экономической зоны Витебск Ольга Батуркина.
Российская Федерация всегда была для нас стратегическим партнером. И мне очень приятно, что на территории свободной экономической зоны Витебск имеется предприятие, 5 резидентов свободной экономической зоны, которые осуществляют свою деятельность с участием российского капитала. Они работают в сфере пищевой промышленности. И одно предприятие ВИК «Здоровье животных» у нас занимается производством ветпрепаратов. Ну и, конечно, как стратегический партнер, доля экспорта продукции резидентов СЭС в Российскую Федерацию занимает порядка 50%. Поэтому, конечно, это для нас очень важно и нужно.
В скором времени в Москве откроется торгово-выставочная площадка «Беларусь предлагает». Проект по своей сути уникальный, известный и любимый нашими соседями белорусские бренды теперь можно будет купить напрямую, не опасаясь за качество. Идея создания в Москве крупной торговой площадки появилась давно, было много попыток, например, на территории ВДНХ разместить постоянно действующие экспозиции белорусских предприятий. Ведь очень важно, чтобы деловые партнеры имели возможность увидеть белорусский товар, потрогать его и провести переговоры о его поставках. О том, как реализуется эта идея, рассказал председатель Республиканской конфедерации предпринимательства и Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Корягин.
Наш партнер, крупнейший российский промышленник, предприниматель, провел переговоры, предложил, чтобы наша республиканская конфедерация занялась вот этой конкретной работой. Был построен крупнейший комплекс, комплекс «Аврора», и предоставлено нам, белорусским участникам, заполнить экспозиции этого новейшего комплекса. Вот почему мы, во-первых, и назвали эту площадку, и целую программу «Беларусь предлагает». Очень важно, чтобы на этой площадке работали субъекты хозяйствования всех форм собственности. И вот сейчас это очень хорошо коррелируется с нашей национальной программой экспорта. Мы неоднократно обсуждали Министерство иностранных дел о возможности усиления деятельности малых и средних предприятий, частного бизнеса в экспортной программе страны.
Российская сторона также приветствует и поддерживает данную программу, с помощью которой возможно уменьшение объемов контрафактной продукции белорусских брендов, которой, к сожалению, много на российском рынке. Комплекс «Аврора» является площадкой для осуществления оптово-розничной торговли, а также для проведения переговоров. Будут приглашены руководители крупных российских компаний и представители бизнесов со всех 86 регионов России. С каждым из них будет проводиться конкретная работа, чтобы дать возможность белорусским производителям без всяких посредников напрямую выходить на российских потребителей.
Россия, Беларусь. Связь регионов.
Это была информация о связях между российскими и белорусскими регионами, которую подготовил Алексей Кондрашов. Но разговор об этом не закончен, а только начинается.